Да, шалом всем, приветствую. Мы продолжаем наш новый цикл, изучения Пиркей Авот. Сегодня с Божьей помощью мы поговорим о... мы находимся в первой мишне, первой главе. Сегодня с Божьей помощью затронем тему Аншей Кнессет Агдола, члены Великого Собрания Мудрецов. Им принадлежит, в принципе, первое высказывание, первое же мишне. Сегодня мы об этом, с Божьей помощью, поговорим подробнее. Хочу сделать такое замечание. Я буду по ходу этого цикла давать урокам какие-то названия. Названия буду давать, опираясь на то, о чем, на мой взгляд, пойдет большая часть урока, но при этом, предупреждаю сразу, ограничиваться этим названием я не буду. То есть, если мне покажется, что нужно задержаться на какой-то теме, которая мне обозначена, то как бы я это сделаю, поскольку цель наша, она прежде всего изучение Пиркей Авот по порядку. Потому что на прошлом уроке мы затронули тему смысла, причины названия этого трактата Пиркей Авот, трактат отцов. Также мы поговорили о том, почему этот трактат является частью Седер Незикин в порядке Мишнайот. Мы затронули тему, почему Пиркей Авот начинается с описания передачи Торы через поколение. Моше кибель Тора Мисинай, Масара ле Йошуа. Моше Рабейну, пророк Моше, получает Тору на горе Синай, передает ее Йошуа и так далее. Мы сказали, что это действительно важное знание, это основа нашей Торы. Одна из основ, которая сформулирована Рамбамом, гласит, что мы верим в то, что Тора с небес и дана Моше Рабейну, передана Моше Рабейну. Любой пророк, который претендует на то, чтобы заменить, исправить как-то Тору, данную нам пророком Моше, заведомо является пророком, лжепророком, и следует ему за это наказание. Это действительно важная вещь, действительно очень важная основа в нашей вере, но какая связь между этим и Пиркей и трактатом, который всецело посвящен этической стороне Торы. Об этом мы говорили подробно. Сейчас напомню, потому что это очень важный и основной момент в изучении этой масехет, этого трактата. Мы помним, что еврейская этика и этическая сторона Торы, в том числе, так же, как и все остальные аспекты Торы, как законодательство, поправки и дополнения, можно сказать, мудрецов. Все это было дано на горе Синай, и в том числе этическая сторона Торы, мусар, это тоже неотъемлемая часть Торы, она тоже была дана Моше Рабейну на горе Синай. Далее мы затронули тему передачи Торы среди этих упомянутых здесь поколений. Мы начали с того, что видно по строению Мишны, как определяет Мишна передачу Торы, мы видим, что есть определенная разница между первым звеном, пророком Моше, Моше кибель Тора Мисинай, Моше получил Тору на горе Синай. Если привязываться к ивриту в этой мишне, да, то мы видим, что не на горе Синай, как обозначение места на горе Синай, а Тора Мессинай, то есть не Лёки Бель Тора Бессинай, не сказано получил Тору и место, где это произошло на горе Синай, Бессинай, а Тора Мессинай. Мы сказали, что в этом кроется секрет уровня тонкости, уровня качества получения Моше Рабейну Торы. Далее мы обратили внимание на то, что последующая передача обозначается словом мессира, передача. Моше Рабейну получает и передает. Все остальные поколения, они между собой передают Тору. Речь идет о определенном уровне, качестве получения и передачи Тору. Моше Рабейну в силу своего уровня, а мы знаем, что Моше Рабейну был не просто великим человеком, он был величайшим пророком, а Аарон и Мирьям обвиняются Торой в лошон ара, в злословие по отношению к Моше Рабейну, несмотря на то, что ничего плохого они о нем не сказали. То есть объясняют, что в чем была их ошибка. Ошибка их заключалась в том, что они о Моше Рабейну говорили как о обычном пророке, о пророке среди пророков. Может быть, действительно великий пророк, может быть, он действительно понималось, что он великий пророк среди пророков, и он глава поколения, он царь. Но при этом, с точки зрения пророчества, он такой же пророк, как и все. За это они были наказаны, потому что это было пренебрежение уровня Моше Рабейну. На прошлом уроке, мне кажется, если я правильно помню, с этого мы на этом и закончили. Пророчество Моше Рабейну отличается от пророчества всех остальных пророков тем, что Моше Рабейну, как Тора это определяет, общается, говорит со Всевышним, как два товарищи говорят между собой, лицом к лицу. Моше Рабейну не требуется пережить те процессы, которые требуются другим пророкам для того, чтобы подняться на уровень пророчества, на уровень, когда он способен получать знания, получать свет от самой высшей касты ангелов, от касты, которая называется Ишим. Моше Рабейну не требуется все то, что я писал на прошлом уроке, отдаляться от людей на значит, время получения пророчества, не требуется вот этот вот процесс этой духовной работы игры на музыкальном инструменте для достижения состояния радости, не требуется погружение в то, что, наверное, на нашем сегодняшнем языке можно назвать трансом, да, то есть любой другой пророк должен там попасть в состояние, где он находится над разумом, где ничего не ограничивает его от близости с Творцом на уровне пророчества, поэтому он погружается в состояние, где человеческий разум ограничен, не мешает ему, то есть они либо сна, либо транса, как я понимаю, подходящее для этого слово. Все пророки получают пророчество завуалировано через какие-то сравнения, через образы и так далее. Моше Рабейну получает пророчество в любой момент, чем бы он в этот момент ни занимался, где бы он ни находился, среди людей, в отдалении от людей, у него нет никаких ограничений. Он получает пророчество напрямик от Всевышнего, причем не завуалировано, а чистая информация, которую Всевышний угодно донести до еврейского народа или до Моше Рабейну. Возможно, это становится в силу уровня Моше Рабейну. Уровня Моше Рабейну, уровень которой определяется нашей Торой как уровень скромности. То есть вот эта анава, скромность, в которой Моше Рабейну, пророк Моше, усовершенствовался максимально, это именно это то, что позволило ему вот такой вот близкий контакт с Творцом, контакт, который не имеет места быть ни у одного другого пророка. Почему? Как это связано с скромностью? Дело в том, что человек, на каком бы уровне духовности он ни находился, все то время, что он пребывает, то, как мы говорим по-простому, то время, когда его душа связана с телом, с материальным телом, с материальным составляющим человеческого существа, все это время имеет место быть определенное ограничение. У кого-то больше, у кого-то меньше, кто-то находится на более тонком уровне, кто-то на более грубом уровне. Но у любого человека, в любом случае, материальная составляющая является преградой между ними и Всевышним. На каком-то уровне, но является преградой. В чем заключается эта преграда? Я повторяю то, о чем мы уже говорили, просто для того, чтобы у нас была какая-то точка начала логическая для продолжения того, о чем будем сегодня говорить. Происходит это потому, что функция материи, функция материальности скрывать Творца. Такова функция материальности. И для этого Всевышний создан. Все то время, что, она, что материальность, душа связана с материальностью, это ограничение. Одно из проявлений этого ограничения – это то, что мы называем, да, то есть противоположность анава, противоположность скромности – это гордыня. Разница между гордыней и скромностью такова. В тот момент, когда, опять-таки, помним, что я говорю какую-то общую вещь, это применимо каждому человеку на его уровне, но применимо ко всем. В тот момент, когда человек в каких-либо достижениях, в каких-то приобретениях, будь то материальные, будь то духовные, моральные приобретения или обладание чем-либо, человек воспринимает на своем уровне, опять-таки, тонкости или грубости, но воспринимает как расширение личных каких-то границ своего «я», «анохи» – это движение в сторону гордыни. Опять-таки, это может быть на совершенно сумасшедшем уровне, а это может быть настолько на таком тонком уровне, что обычному человеку даже не будет заметно, что человек грешит гордыней. То есть это может быть на тончайших уровнях, на тончайших уровнях. То же самое и в обратную сторону. То есть умение человека видеть в любом приобретении, в любом обладании чем-либо, видеть в этом раскрытие имени Творца, это приближение к уровню анава. Опять-таки каждый человек на своем уровне. Моше Рабейну достиг такого уровня анава, Моше Рабейну достиг такого уровня сознание того, что все, что имеет, все, что он наблюдает, фиксирует в этом мире, является раскрытием божественного света, он достиг в этом такого уровня, что материальность, его материальная сторона, его материальная составляющая просто не имела на него влияния никакого. Она не могла, она не выполняла свои функции. Поэтому Моше Рабейну в любом состоянии, в любой момент жизни он был в состоянии на уровне связи с Творцом, но не было этого ограничения материала. В силу вот этого уровня Моше Рабейну, получая Тору ми Синай, он получает Тору в чистом виде, в том виде, как она была раскрыта на горе Синай. То есть имеется в виду, не Мишна здесь нам раскрывает не только тот факт, что, что получение Моше Рабейну Торы происходило на горе Синай. Имеется в виду, что уровень, качество Тора, который получил Моше Рабейну, это та Тора, которую Всевышний раскрыл на горе Синай. Поэтому относительно Моше Рабейну и его получения Тора, здесь применяется слово кибель. Кабала имеется в виду прямое получение, напрямик. Масира, передача. Передача может быть уже и дистанционной. Передача может быть через посредника. Это уже совсем другой уровень. Несмотря на то, что Йошуа бен Нун, его ближайший ученик, находился также на величайшем уровне скромности. И Тора в нескольких местах говорит об этом напрямик, что он был великаном скромности. И действительно человеком огромного уровня. Но тем не менее он не достигал уровня Моше Рабейну. Между прочим, даже про отцы, сказано про Авраама, Авину, про Авраама сказано, что Авраам на своем уровне воспринимал свою материальную сторону, как сказано в Торе, «Анохи Афар Ваэфер». Авраам Авину сказал про себя, так он себя воспринимал, то есть он определил свой уровень, что его восприятие себя, своей материальной стороны, оно, да, подобно праху и пеплу, то есть это какая-то очень-очень мизерная, минимальная ценность, но все равно какая-то ценность в его глазах все равно есть, да, то есть по отношению к материальности, к материальной своей составляющей. То есть здесь Авраам Авину показывает, Тора показывает, что Авраам Авину на очень тонком, на минимальном, на мизерном уровне, но все равно имел вот это вот ограничение материи. Моше Рабейну про себя говорил нах, ну, ма, то есть свое отношение, свое видение вот этой материальной стороны, он воспринимал как ма, то есть ничто. Это даже вот разница между Авраамом, отцом Авраама и Моше Рабейну. В любом случае, Йошуа Бен-Нун является прямым, самым близким учеником пророка Моше. Именно он становится его прямым преемником, несмотря на то, что в том поколении было множество великих людей, которые также, в принципе, были достойны быть учениками Моше Рабейну и могли иметь очень важную роль в передаче Тора, но выбирается именно Моше, именно Йошуа Бен-Нун. Йошуа Бен-Нун Тора описывает уровень Йошуа Бен-Нун как «нар ло ямиш ми оэль». Йошуа Бен-Нун является человеком, который «ло ямиш» переводится как «не отклоняется», «не отстраняется», то есть какое-то минимальное отстранение, когда человек не уходит с одной локации на другую локацию, а даже не отклоняется от какой-то локации. Связь Йошуа Бен-Нуна и Бет-Мидраша, местом, где изучается Тора, местом, где человек связывает себя с изучением Торы, она на таком уровне, что он все свое время, не только время, но и качественно, все свои силы, все свои таланты, все свои умения он посвящает духовной работе, которая происходит в Оэль, то есть место, где происходит изучение Торы. Здесь, может быть, будет опять-таки за счет главной нашей темы, но я предупредил, что иногда мне будет казаться, что надо задержаться на каком-то моменте, и мы это будем делать. Здесь, в принципе, вот я из этого отрывка учу для нас, для нашего времени, для себя определенные уроки в теме отношения к Гдолей Тора, к Талмидей Хахамим, главам поколения. Дело в том, что мы здесь видим, в этом отрывке этой Мишны, мы видим здесь, что относительно знанию и связи с Торой есть такой необычный, не очень привычный для нас в наше сегодняшнее время, с нашей сегодняшней цивилизацией, критерий, очень непривычный для нас. Мы видим здесь, что по отношению к знанию Торы, по отношению к связи человека и Торы, есть определенная градация, определенные уровни, качественные, причем качество это никак не связано с глубиной, может быть, и объемом познания, никак не связано с интеллектуальной стороной того, что мы называем знанием. То есть человек может быть, два человека, которые изучают, посвящают себя изучению Тора, которые на интеллектуальном уровне и по объему знаний имеют более-менее схожие оценки. То, как они владеют законами Теары, то, как они владеют законами Незикин, абсолютно одинаково. Спроси их любой вопрос по поводу того, что конкретно написано в таком-то источнике, что это значит с точки зрения такого комментатора, что это значит с точки зрения другого комментатора, и мы разницы никакой не увидим. Тем не менее, два этих человека могут находиться на совершенно разных уровнях владения и связи с Торой. То есть есть уровень качества связи человека с Торой, который невозможно определить, сформулировать с точки зрения интеллекта, с точки зрения разума, объема знаний. Это совершенно другой мир, совершенно другой уровень. То, как получает Тору Моше Рабейну, это совсем не то, как получает Тору великий мудрец, знающий Тору от и до, великий Талмид Хахам Йошуа Бен-Нун. По уровню получения вот этого божественного света, именно с точки зрения духовности, есть колоссальная разница. Моше Рабейну кибель Тора Мисинай, Йошуа получает Тору посредством, на том уровне, который мудрецами называется Мессира. Совершенно два разных уровня. Хотя по знанию Тору у Йошуа Бен-Нуна не было совершенно никаких изъянов. Это уж точно. Да, то есть здесь есть такой момент, который многие из нас не всегда улавливают. Талмид Хахам, глава поколения, мудрец Торы, тот, от кого мы получаем Тору в каждом из поколений, это не просто человек, который досконально изучил материал. Это человек, который по своему уровню находится на совершенно другой духовный тхум, другая духовная территория. Это совершенно другой мир. Его восприятие окружающего мира, оно совершенно отлично от привычного простым людям понимания. Это не значит, ни в коем случае должны понимать, что в иудаизме нет места для культа личности. Это не значит, что мы не должны воспринимать слова раввинов, слова духовных учителей, наставников и даже Гдолей Исраэль, даже великанов поколения. Это далеко не говорит о том, что мы не имеем права и больше того, не должны воспринимать критически то, что мы от них получаем. Дело в том, что величие наших мудрецов – это величие с точки зрения мудрости. Никакая мудрость никогда не может отвергать критического мышления, мышления вообще, критического, критической оценки, критического отношения к себе. Такого быть не может. Мудрость всегда подразумевает критическое отношение, критическую оценку. Поэтому столь скоро мы ценим наших мудрецов именно с точки зрения мудрости, мы имеем право и больше того, имеем обязанность относиться к тому, что мы от них получаем, критически обдумывать, анализировать, спрашивать, изучать, углубляться все больше и больше и больше. И от этого зависит и качество того, насколько мы получаем от них толк. Как сказано в нашем же трактате, который мы с вами сейчас изучаем, «Ло байшан ламед» стыдливый, стыдящийся не может изучать Тору. Он не получает Тору, он не продвигается в Торе. Есть комментарии, которые объясняют это именно так, как я сейчас сказал. Человек, который говорит, имеет у себя мнение следующее, что мол, я на своем уровне не способен вообще даже близко приблизиться к нашим мудрецам, а поэтому что я там буду сейчас раздумывать о том, что они говорят, какое право я имею вообще какой-то намек на критическое отношение к тому, что они говорят. Такой человек не может постичь Тору. Да, то есть места для культа личности в иудаизме нет. Мы не можем позволять себе идти за какими-то мудрецами только лишь потому, что между нами есть какая-то симпатия, какое-то восхищение слепое, да, то есть не совсем обоснованное восхищение. Этому места ни в коем случае нет. Это не значит, что мы не можем восхищаться нашими мудрецами, это не значит, что по отношению к определенным раввинам у нас есть особая симпатия, но она должна следовать за выводами, к которым мы приходим с точки зрения, исходя из критического отношения. Это то, что я хотел заметить здесь насчет того, то, что я вижу вот в этом отрывке, такое практическое замечание для нас. Но мы всегда, конечно же, должны помнить, когда мы себе позволяем это критическое мышление, критическое отношение, мы должны, конечно же, помнить, с кем мы имеем дело. Мы должны помнить, что здесь перед нами находится человек, как я уже описал, воспринимающий, понимающий Тору на совершенно другом уровне. Это человек, который намного более совершенен с точки зрения этики, с точки зрения даже интеллектуальных каких-то навыков. Он намного более совершенен, чем обычный человек. И мы должны об этом помнить, когда мы анализируем то, что мы от них получаем, и когда мы пытаемся понять, что они нам говорят. Но, тем не менее, это очень важный момент, да, помнить «Ло байшан ламед». Нужно задавать вопросы, нужно пытаться понять, нужно критиковать, нужно атаковать со всех сторон, и нужно это прежде всего для того, чтобы быть ламед, для того, чтобы быть изучающим и понимающим. И такое отношение не оставляет места для какой-то личности, которая не имеет совершенно никакого отношения к иудаизму, и быть его не может у человека, идущего по путям Тору. Хорошо, продолжаем дальше. Йошуа бен Нун, ближайший ученик Моше Рабейну, он получает Тору от пророка Моше. Далее Мишна говорит: «Ве Йошуа лезкеним, узкеним ленавидим». Между Йошуа и зкеним, старцы, здесь имеются в виду старцы, шофтим, шофтим и шотрим, это судья, учреждение, которое ответственно за законодательство, за разрешение каких-то споров аллахических, за постановление, да, то есть шофтим, старцы, судья. Причем здесь имеется в виду не те зкеним, не те судьи, которые жили во времена Моше Рабейну, а те судьи, которые были во времена Йошуа, которые жили после Йошуа, как про них сказано, Эриху Ямим. Они жили, они удостоились долголетию после Йошуа бен Нуна. Так вот, когда Мишна рассказывает нам о передаче Торы от Йошуа к этим скиним, к этим шофтим, здесь нет вообще никакой перепонки. Ни Кибель, ни Масар. Здесь идет в Йошуа ли скиним, а Йошуа к старцам. То есть вот то самое слово, тот самый уровень передачи, который упоминается между Моше Рабейну и Йошуа, Масара, оно применимо также и по отношению к передаче от Йошуа к зкеним. Происходит это, мудрецы, составляющие Мишну, выбирая такую формулировку для того, чтобы показать нам, что Йошуа, Шофтим и пророки, и Навиим, они в принципе были с точки зрения восприятия Торы на более-менее одном уровне. Более-менее на одном уровне, поэтому между них этой перепонки нет. Это тот же самый уровень, что упоминается между Моше и Йошуа. Мессира. Следующий момент, когда упоминается слово Мессира, Масаро, это когда Навиим, у Навиим Масаро Ланшей Кнесет Агдола. То есть, когда пророки передают Тору дальше по стечению поколений к членам Великого Собрания, учреждения, которое называется Великое Собрание. Сейчас мы скоро поговорим о том, почему оно так называется, это очень важный момент. Момент также важный для понимания темы вот, трех постановлений, которые они издали, это учреждение Аншей Кнесет Агдола. То есть уже между Навиим и Аншей Кнесет Агдола уже есть разница. То есть, когда наступает поколение, время Аншей Кнесет Агдола, есть определенный уже духовный спад. И между уровнем получения Торы, восприятия Торы старцами, шофтим и пророками, старцами, пророками, с одной стороны, и между восприятием Торы поколением Аншей Кнесет Агдола есть определенный спад. Есть определенный спад, именно поэтому Мишна говорит «Масруа Аншей Кнесет». О том, что представляет себя этот духовный спад, мы опять-таки сейчас поговорим подробно. Это напрямик связано с теми тремя постановлениями. Но прежде всего важно вообще понять, кем были Аншей Кнесет Агдола, почему это учреждение называется именно таким названием «Великое собрание». В чем заключалось их величие в сравнении по отношению к чему они получают вот это вот определение «великое». Конечно же, это упоминается комментаторами, эти люди просто сами по себе имели колоссальный духовный уровень. Мудрецы, комментаторы говорят про них, что они, все члены этого учреждения, они владели всеми секретами, самыми-самыми сокровенными глубинами Торы. Именно это собрание было способно на то, чтобы составить формулу молитвы, которую мы с вами знаем и которую мы с вами практикуем. Здесь, может быть, имеет место вопрос, Неужели нужно 120, именно это количество мудрецов, которые составляли это учреждение, неужели нужно 120 мудрецов такого колоссального уровня, среди которых были также и последние пророки? Неужели для составления такой короткой, более-менее простой молитвы, это не, казалось бы, не какая-то книга Зоара, не что-то, что нужно сидеть, опять-таки, если смотреть на эту поверхность, не сидеть и изучать, все вроде просто, пару раз прочесть перевод на русском языке, и все понятно. Короткая, простая формула молитвы. Неужели нужны такие великаны для составления этой молитвы? Ответ, конечно же, да. Только лишь поверхностный взгляд на молитву приводит нас к выводу, что это что-то простое, незатейливое. Если мы будем изучать текст этой молитвы, сочетание смысла, последовательность, формулировку, выбранные слова, которые используются в этой молитве, глубину, глубинный смысл всего этого, мы все больше и больше будем понимать, что эта формула, что Нейса выбрана совершенно не случайно, и что, как говорят мудрецы в разных местах, с разных ракурсов, эта формула способна возвысить человека со всех сторон, со всех аспектов, во всех аспектах. Эта молитва, именно эта молитва, без каких-либо изменений, именно она, эта формула способна вести человека по пути духовного совершенствования и корректировки его путей в его жизни, исполняя свою миссию. Это очень глубокая, очень возвышенная формула. И нужно было, да, именно эти мудрецы, только они были способны такое создать, такое собрать эту молитву. Теперь Аншей Кнессет Агдула, возвращаемся к причинам, почему великое собрание, в чем их величие. Талмуд говорит нам следующее. Моше Рабейну в свое время, во время своего правления, назвал, сказал, раскрыл три проявления Творца. Три качества, в которых проявляется в нашем мире Творец. Кела Гадоль, Гибор, Веанура. Всевышний Великий, Всемогущий и Грозный, наверное, переводится. Грозный, Всевышний, Великий, Всемогущий и Грозный. Это то, как, какие определения, проявления Всевышнего дал в свое время Моше Рабейну. После этого, когда настал черед пророка Ирмияу, пророк Ирмияу, живя в свое поколение, в свое время, наблюдая, видя, как при разрушении первого храма безобразничают в святая святых идолопоклонники, наблюдая за всем этим, не смог, не сказал Гибор, не сказал Всемогущий. Назвав, определив проявление Творца только Акера Гадоль, Всевышний Великий, и Нора Грозный. Гвура, качество Гвура, качество всемогущества, он не определил. Далее пророк Даниэль, который видел, который наблюдал, созерцал Галут Бавель, изгнание, Вавилонское изгнание, то, что происходит на протяжении этого изгнания, то, что происходит с еврейским народом на протяжении этого изгнания, пророк Даниэль не сказал, не раскрыл качество Нора, качество Грозного. Сказав только Акера Гадоль Гагибо. Когда настал черед Аншей Кнессет Агдола, членов Великого Собрания, они вернули Атараль Йошна, как говорит Талмуд, они вернули корону Создателю мира. Имеется в виду, что означает вернули корону Создателю мира. Они вернули в наших глазах Творцу царство над его королевством, то есть над нашим миром, установив также и в молитве, которую мы с вами знаем, это в первом благословении мы с вами три раза в день произносим «Акел», «Агадоль», «Агибор», «Веанора». Это стало, это возможно благодаря именно этому великому собранию из 120 величайших мудрецов «Аншей Кнесет Агдола». Именно поэтому он называется великим собранием, собранием, которое вернуло величие царю, вернуло величие Кодыш Бог Всевышний. И здесь для того, чтобы понять отрывок в Талмуде, нужно немножечко пообсуждать, поразмышлять. Ведь вопрос, который здесь каждый из нас может задать, в чем, собственно говоря, величие? А в чем, что такого сделал Моше Рабейну? Почему последующие пророки не могли сделать того же самого? И в чем уж такая большая заслуга Аншей Кнесет Агдола? Сказать, что Всевышний велик, всемогущ и грозен, это, на первый взгляд, могу, в принципе, даже я. И, в принципе, даже могу составить на эту тему урок, и, может быть, он будет даже интересен. В чем, собственно говоря, величие? В чем здесь сложность? Почему пророки, эти величайшие пророки, не могли сказать, что Всевышний грозен? Не могли сказать, что Всевышний всемогущ? Неужели они в это не верили? Не может быть. Если они в это не верили, то они не то, что пророками быть не могли, они частью еврейского народа быть не могли. Конечно же, в это верили. Конечно же, это знак. Это очевидно, это безусловно. Почему же тогда они этого не сказали? И вообще, что значит сказать, не сказать? Ведь сказать можно все, что угодно. Но дело в том, что как мы с вами изучали на предыдущем цикле, что такое проявление Творца, проявление качеств Всевышнего? Дело в том, что вся наша реальность, весь этот мир является проявлением на разных уровнях, о которых мы говорили на предыдущем цикле подробно, улама Асия, улама Яцира, улама Брия и так далее. Проявление качеств, известных качеств Всевышнего на разных этих уровнях, сокрытия вот этого проявления, проявление больше, проявление меньше. Но весь мир, является собой проявлением качеств Творца. Мы говорили о том, что человек своими деяниями, своими мыслями, своими словами, благодаря своему силе выбора, которую дает человеку Творец, способен влиять на происходящее в этих самых духовных мирах. Человек способен богоугодными действиями, заповедями раскрывать божественный свет, грехами способен скрывать божественный свет. Сокрытие и раскрытие божественного света, качеств Творца в духовных мирах, здесь, в материальном мире, имеет определенное отображение, напрямик, абсолютно параллельно, напрямик, непосредственно связано с происходящим в духовном мире. То есть то, что происходит на определенном уровне в духовном мире, оно по стечению вот этого вот уровня сокрытия в итоге в нашем мире также имеет какой-то образ, какую-то видимость, какой-то результат. И все это, как мы говорили, дано под ответственность человека. Человек, имея свободу выбора, может выбирать, создавать или разрушать, раскрывать или скрывать. Поэтому наши действия, они формируют реальность, они приводят к тем проявлениям, которые мы наблюдаем в нашем мире. Как мы говорили, разрушение храма, разрушение того храма, который был построен нами, который мы видели, наблюдали на горе, на храмовой горе, является, один из первых наших уроков, является прямым результатом того духовного ущерба, который мы нанесли своими деяниями там, на высших мирах. Как сказано мудрецами, что Муханнецер, Титус, они разрушили, уже разрушенное. Разрушенное кем? Разрушенное нами на духовных мирах. Здесь они только лишь дотянулись до материальной какой-то оболочки. Событие, вот это разрушение храма, вот это событие, когда идолопоклонники беснуются, безобразничают, святая святых, это есть не что иное, как результат наших поступков, наших деяний, которые привели к сокрытию божественного света, которые привели к сокрытию Творца, к сокрытию его проявлений, которое в нашем мире отображается, как идолопоклонники безобразничают святая святых. Пророк, величайший пророк Иеремияу, наблюдая за тем, что происходит, в частности, в этих событиях, когда разрушение храма, да и вообще наблюдая за любым проявлением реальности, любым аспектом реальности, человек на своем уровне, что бы он ни делал, чем бы он ни занимался, он воспринимает реальность не как видимую поверхностную какую-то картину, какие-то события, не имеющие смысла, случайные события, не дай бог. Он не воспринимает мир поверхностно, видя, что происходит на материальном уровне. Человек такого уровня способен проникать в самую суть, в самый корень. Человек такого уровня способен распознавать последовательность, причинно-следственную связь между происходящим в этом мире, между происходящим на небесах, на духовных уровнях. И это и есть, в этом и заключается величие пророка, в этом и заключается величие главы поколения. Так вот, Иеремияу, когда он наблюдал за тем, что он наблюдал, то он видел то, что он видел, он понимал, он осознавал, что то, что происходит, в общем, если смотреть на картину целостно, он понимал, что происходит следующее. Всевышний выбирает вследствие наших поступков скрывать проявление в себя в качестве гвуры, в качестве всемогущего. Всевышний выбирает скрывать это проявление. Зачем это нужно? Как и в любых случаях, любое отдаление Всевышнего от нас нужно для того, чтобы дать нам возможность исправить, чтобы дать нам возможность не быть уничтоженными как наказание за грех, как сказано мудрецам, что Всевышний свою ярость вылил на Эцим ва Аваним, на камни и доски, деревья, из которых был построен храм, но не на свой народ. То есть, по сути, без Мидат Рахамим, без качества милосердия Всевышнего, за грехи, которые имели место быть, мог быть уничтожен еврейский народ. Но Всевышний для того, чтобы сохранить еврейский народ, отдаляется, скрывает свое качество всемогущей гвура для того, чтобы дать нам возможность дальше продолжать свое существование и, вставая на путь исправления, приблизиться к нему, к Всевышнему вновь. Все это понимает, все это видит пророк Иеремияу и в своей речи, в своих проповедях, в своих высказываниях, в своих наставлениях просто-напросто отображает реальность. Просто-напросто показывает, говорит, что в данный момент из-за наших деяний качество гура скрыто. Поэтому он его не раскрывает. Всевышний его скрывает намеренно. Поэтому почему, с какой стати будет поступать обратным образом пророк? Его функция как главы поколения, его цель – это показать народу, разъяснить народу реальность, как она есть, и научить с этой реальностью существовать и достигать нужной цели. Именно поэтому он не сказал Агибор. То же самое и по отношению к пророку Даниэлю. Пророк Даниэль видит то же самое, понимает то же самое, но поэтому видит, что еврейский народ, избранный народ, находится среди поклонников, которые мишабдимото, которые порабощают его, И когда он находится в полной зависимости от Вавилона, видел, понимал, что в данный момент скрыто качество Нура, качество Грозный. Теперь, Аншей Кнессет Агдола, члены Великого Собрания, в свою очередь, собравшись вместе, собрав вместе все свои умы, духовные уровни, будучи именно собранием, будучи именно мудрецами, которые работали сплоченно, которые были одним целым, одним собранием, они с помощью вот этой вот силы, этой мощи, они были способны раскрыть вновь эти три качества в цельном виде. Кера, Гадоль, Гибур, Ванура. Сумели они это сделать, несмотря, а точнее, не игнорируя и вопреки тому, что происходило с миром, тому, что происходило со Вселенной. Всевышний скрывает свои качества из-за поступков, из-за деяний еврейского народа. Мудрецы Великого Собрания в силу своего уровня, в силу тех преимуществ, которые они имели, сумели именно через эти события, то есть именно через проявление этого сокрытия, а именно через разрушение храма и Галут Бавель, они сумели показать, что именно в этом и кроются все те качества, которые не раскрыли пророк Ирмияу и Даниэль, сказав, что пророк Ирмияу не смог раскрыть, не смог увидеть качество Всевышнего Гибор в разрушении храма, в том, что идолопоклонники беснуются в Кодеша Кодешим, сказали члены Великого Собрания, именно в этом и есть проявление Творца. Всевышний, будучи царем, будучи создателем мира, будучи тем, кто создал мир по концепции, грех разрушает, грех уничтожает, несмотря на то, что в данный момент эти идолопоклонники нарушают волю Творца, идут, воюют против Творца, но Всевышний в своем всесилии может, способен, как бы это ни казалось странным говорить о том, Всевышний может, Всевышний, который всесилен, он не совсем применимо здесь эти слова, но идея в том, что они показали, что величие Творца, оно также раскрыто в том, что несмотря на то, что реальность, природа, созданная Творцом, такова, что грех разрушает, и волю Творца не может нарушить ничего, концепцию, по которой создает Всевышний мир, не может нарушить ничего, кроме Творца. Всевышний, он всесилен. Всевышний всесилен, и только он способен сдерживать эту концепцию преступления, наказания, разрушения. Только он, именно он, Всевышний, способен это сдерживать. Именно поэтому это качество Гвура, это качество всесилия дает этим самым грешникам существовать, несмотря на то, что они сейчас занимаются тем, что должны их уничтожить. Именно в этом говорят мудрецы Великого Собрания и заключается величие, всесилие Творца. Далее качество грозности, качество грозной Нора. Грозный, что такое грозный? Грозный – это в силу каких-то особенностей, если мы говорим о человеке, например, о явлении, в силу своих каких-то особенностей способен сдерживать какие-то контрявления, контрповедения. Это в силу своей грозности. Грозность способна сдерживать какие-то реакции, сдерживать какие-то влияния. Говорят мудрецы Великого Собрания, что именно в том, что один одинокий народ, один народ, идущий по определенным каким-то отличным от всего мира мировоззрениям, одинокий народ, который отличается от всего остального мира, один народ, который своим вот этим вот отличием, своей особенностью раздражает весь мир, народ, который вызывает у всех народов мира желание его уничтожить из-за его мировоззрения, из-за его образа жизни. И несмотря на этот одинокий, отличающийся и раздражающий весь мир народ, он даже не на своей земле, не имея никакой государства, не имея никакой свободы, он все равно не уничтожен. Это что-то с точки зрения истории, не нужно быть великим историком для того, чтобы понять, это что-то непонятное совершенно. Великие империи, великие народы, сильнейшие народы, обладающие сильной государственностью и военными силами, и ресурсами, и всем, что нужно для того, чтобы являться великой империей, многие из этих империй, все эти империи, которые мы знали до сих пор, они уже сегодня не существуют. Даже как народы, те, кто составляли эти империи, они уже, в принципе, не существуют. Это совсем не те народы. А тут маленький, раздражающий весь мир, слабый, невооруженный, не имеющий никакой свободы народ продолжает свое существование среди всех этих волков, будучи по сравнению с ними маленькой овечкой. Раскрывают члены Великого Собрания тот факт, что именно в этом явлении и проявляется качество Всевышнего как Нура, как Грозный. Именно грозность, именно вот эта вот сдерживающая сила Творца, это то, что позволяет такому действительно невероятному чуду случиться. И в этом раскрытии и заключается величие этого собрания. Да, то есть мы понимаем, что здесь речь идет не просто о том, чтобы сказать людям, вот вам кажется так, а на самом деле мы, как духовные авторитеты, заявляем, что на самом деле это. То есть вам сейчас кажется, после всех событий, которые вы пережили, вам кажется, что Всевышний не проявляет себя в качестве всесильного, Всевышний не проявляет себя в качестве грозного. А мы вам расскажем, что так. Мы духовные авторитеты, и мы вот знаем, понимаем, и мы вам об этом говорим. Это не на таком уровне происходит. Происходит это намного более масштабном уровне. Это люди, которые были способны раскрыть в глазах народа, еврейского народа и всего, в принципе, мира тот факт, что Всевышний, да, проявляется в качестве Гадоль, Акера Гадоль, Гибор Ваанора. Они были способны научить свое поколение видеть проявление этих качеств. Они были способны научить и сформировать образ жизни, какие-то, может быть, постановления, новые обычаи, которые укоренились в еврейском народе, все те обычаи, все те постановления, все те наставления, формирование каких-то, может быть, привычек и обычаев, которые были способны раскрыть в сердцах людей действительное, фактическое умение видеть в происходящем величие Творца, раскрытие Творца в этих качествах. Это действительно колоссальная работа. Можно попробовать и пофантазировать на эту тему, как это выглядело бесконечно. Можно попробовать представить себе, перевести такие процессы, как бы это выглядело в наше время. Да приходят авторитеты, которые способны действительно раскрыть в людях какое-то понимание, искреннее понимание, искреннее ощущение того, что Всевышний проявляется в этих самых качествах. Это можно сравнить очень отдаленно и очень условно, может быть, с тем, как если бы пришли какие-то лидеры, какие-то правители и просто взяли бы и создали бы идеальный, абсолютный коммунизм не в отдельно взятой стране, а во всем мире, превратили бы мир просто в утопию, где не только политический строй был бы утопическим, но и моральный уровень людей, моральный уровень населения земного шара соответствовало бы этому строю. То есть создали бы идеальную реальность. Это представить себе очень тяжело. Представить себе невозможно, чтобы пришли лидеры, которые настолько умеют влиять на общество, настолько умеют научить общество и повести общество по определенному пути. Это то, что сделали Аншей Кнессет Агдола вот в этих конкретных темах, да, восприятие вот этих проявлений качеств Творца, качеств Кельгадо, это Гибор и Нора. Именно в этом заключалось величие этого собрания, этого учреждения, это смысл этого названия. Теперь по поводу трех постановлений, о которых я сегодня хотел поговорить. Мы об этом сегодня даже не успеем, наверное, озвучить их и начать. Потому что время подходит уже к концу, скоро подойдет следующий лектор. Но я как бы предупредил, да, что такое может быть. Я обозначаю этим уроком, вполне возможно, что мы до этого не дойдем. Наша цель – это действительно изучение по порядку Пиркей Авот. Как, может быть, в качестве такого предисловия, Мишна говорит «Эм амру шлоша дворы». Они, аншей кнеса такдола, сказали три вещи. На самом деле эти люди, будучи величайшими людьми, сказали намного больше вещей. Талмуд, Мидраш наполнены цитатами этих людей. Цитатами они сказали намного больше, чем эти три вещи. Что это за три вещи, которые приводятся здесь, в контексте этой мишны? Это три вещи, три постановления, которые являются обязательным условием для дальнейшего существования еврейского народа в качестве народа Торы. Тот самый духовный упадок, о котором я говорил в начале урока, который имел место быть вот на стыке этих поколений, более-менее вот в тот период, вот тот духовное падение, которое имело место быть, оно по своей сути было способно, если бы ничего не было предпринято главами поколения, оно было способно полностью деформировать образ жизни еврейского народа с тем, что настолько, что еврейский народ просто-напросто бы перестал бы быть народом Торы. Перестали бы они соблюдать законы Торы, и перестали бы они ее изучать, и как бы это выглядело бы на деле, это другой вопрос. Не обязательно, что они бы просто превратились бы в какую-то другую нацию. Но с точки зрения небес, то, как от нас требует Кодеш Боруху, то, как Кодеш Боруху требует от нас до этого уровня быть народом Торы, это бы прекратилось как следствие вот этого духовного падения. И вот эти три постановления, о которых пойдет далее речь, это обязательное условие для того, чтобы этого избежать. Большое спасибо, не буду больше задерживаться на решении.